Ашимов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Девятая годовщина теракта на Дубровке. Вердикт по делу убитого в 2010 году болельщика Юрия Волкова и очередной саммит ЕС в Брюсселе. Вот такие темы. Кроме того, обзор западных газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Сегодня в Москве вспоминали жертв теракта в театральном центре на Дубровке. 9 лет назад во время штурма погибли 130 человек, пришедших на мюзикл «Норд-Ост». Родственники погибших все это время добиваются статуса жертв теракта и ждут решения Страсбургского суда по этому поводу. До сих пор неизвестно, какой газ, использованный при штурме здания, стал причиной смерти людей. На траурной церемонии в Москве побывала Елена Поляковская.
Свечи, цветы и портреты погибших на ступенях театрального центра на Дубровке. Те, кто сегодня пришел к зданию, ставшему известным на весь мир, не скрывали чувств и слез. 9 лет назад 130 человек, пришедших сюда на мюзикл «Норд-Ост», не вернулись домой. Жертв теракта вспоминали поименно.
Жаботинский Юрий Данилович, 48 лет. Жулев Владимир Борисович, 46 лет. Забалуев Александр Михайлович, 16 лет. Закарян Мясник Худиевич, 43 года. Захаров Павел Георгиевич, 18 лет.
На траурной церемонии была представлена книга памяти с рассказами о жизни и гибели заложников Дубровки, выпущенная к 9-й годовщине теракта, а в московское небо запустили 130 белых воздушных шаров. За время, прошедшее со дня трагедии, людям, потерявшим близких, удалось добиться немногого. По словам председателя общественной организации «Норд-Ост» Сергея Карпова, российские власти по-прежнему остаются глухи к горю пострадавших.
Удалось добиться пенсии по потере кормильца, одной из бабушек, в размере 240 рублей за двух внуков. Вот это добились. Сейчас материалы рассматриваются наши в Страсбурге. Ждем, что все-таки правда восторжествует. Наши заявки о том, чтобы государство приняло закон о статусе потерпевшего от терактов, до сих пор не рассматривается, не принимается. Но зато за 9 лет мы наконец-то достучались до Бога. У нас заложили камень, нам строят храм, о котором мы просили, молили чуть ли не с первых дней после того, как все это произошло. Мы просили себе часовенку. А вот Господь Бог услышал наши молитвы и построит нам к следующей годовщине храм святых Кирилла и Мефодия. Так что до Бога мы добрались за 9 лет, а до правительства, за Кремлевскую стену до сих пор добраться не можем. Но думаем, что теперь с одной стороны в одной руке правда о Норд-Осте, а с другой крест Господен. Все-таки достучимся до наших правителей, они начнут задумываться о потерпевших от терактов.
Ни родственники погибших, ни выжившие, ни врачи, которые лечили пострадавших, до сих пор не знают, какой газ был использован при штурме театрального центра на Дубровке. Власти продолжают уверять, говорит Сергей Карпов, что он был безопасен, но оставшиеся в живых после Норд-Оста жалуются на ухудшение здоровья.
Неоднократно писались запросы по поводу газа, потому что тот, кто уцелел, это не значит выжил, потому что люди больные, у многих сильная патология по внутренним органам, амнезия, потеря зрения. Все те, кто надышался, получили определенные травмы, болячки, которые никто не лечит, потому что как лечить, чем лечить, от чего лечить, никто не знает. И состав этого газа никто не объявляет. Но бывший президент Путин на одной из пресс-конференций сказал, что газ этот безвредный. 125 человек оказалось по материалам судебных экспертиз. Такие больные все пришли, чтобы здесь помереть от того, что они неудобно сидели, плохо ели, плохо спали. И поэтому, так сказать, чуть вдохнули газу и умерли от своих застарелых, закореневших болячек. Что ребенок в 12 лет, что взрослый мужчина в 30 спортивного сложения, что мужчина в 60 лет. У всех причина смерти одна и та же.
Вопросов по поводу проведенной 9 лет назад операции по освобождению заложников больше, чем ответов. И главное из них – все ли сделали власти для спасения людей. Народный артист СССР Иосиф Кобзон, которому тогда удалось спасти несколько человек, считает, что причиной такого количества жертв стало отсутствие опыта в разрешении подобного рода ситуаций.
Мне трудно сказать, все ли они сделали, потому что они не знали, что делать. Для них эта трагедия была неожиданной. Они не знали, как бороться с этим. Задействованы были все силы. Были задействованы силовые структуры и медицинские учреждения. Мэр здесь находился круглосуточно, Юрий Михайлович Лужков. Все было сделано, но они не знали природу борьбы с этой трагедией. Команду штурмовать дали уже тогда, на мой взгляд, когда уже не было в этом необходимости, когда уже все были отравлены газом. И не знали, что это за газ, как бороться с отравленными, так сказать, людьми, как их спасать. Многие вещи не знали. И много было народу, которые мешали транспорту, мешали скорой помощи. Ну, можно, так сказать, уже постфактум говорить о том, что все, что можно было сделать, было сделано. Но вот это незнание, непрофессионализм привели к трагедии. И то, что уничтожены были все террористы, на мой взгляд, это было неправильно. Потому что нужно было хотя бы несколько человек оставить живых для того, чтобы узнать природу этого конфликта и извлечь из него уроки. Этого не сделано было.
Известный театральный продюсер Дмитрий Богачев 9 лет назад был коммерческим директором проекта «Норд-Ост». По словам Богачева, случившаяся трагедия никак не связана ни с театральным искусством, ни с жанром мюзикла, ни с тематикой конкретного спектакля.
То, что произошло в этом месте, это просто общечеловеческая трагедия. Это могло произойти в любом другом месте. И пытаться там объяснить это каким-то символизмом, я думаю, что это неправильно.
Региональная общественная организация «Норд-Ост» отстаивает права не только родственников жертв теракта в театральном центре на Дубровке. Она содействует защите всех пострадавших от террористических актов. По словам председателя организации Сергея Карпова, у него и его соратников есть четкие цели, которых они намерены добиваться.
Главная наша цель, у нас их две. Первая – это выиграть Страсбург, доказать, что нарушены права людей на жизнь, что их отравили. И вторая наша главная задача – это для всех потерпевших от теракта, чтобы наше правительство приняло закон о статусе потерпевшего от террористических актов. И только по Москве с 93 года, по настоящее время, прошло 32 теракта. 520 человек погибло. Больше 1600 человек получили увечья и ранения. Это не считая обездоленных родителей, детей, сирот. У нас только после Норд-Оста осталось 69 человек сирот. И 800 человек больных, которым нужно лекарство, питание. У нас были случаи, когда человек думал купить себе таблетку или пакет молока.
Траурная церемония в память о жертвах Норд-Оста завершилась панихидой, которую отслужил отец Владимир, настоятель будущего храма, который строится рядом с театральным центром на Дубровке. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня вспоминают 130 жертв трагедии в театральном центре на Дубровке, произошедшей 9 лет назад. Родственники погибших намерены добиваться принятия в России закона о статусе жертв терактов. Германское бюро международной правозащитной организации Amnesty International призвало российские власти освободить Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, признанных узниками совести. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что не намерен оставаться за рубежом и обязательно явится на допрос в качестве свидетеля по делу о хищениях в Банке Москвы. В Брюсселе сегодня открываются саммиты стран Еврозоны и Европейского Союза. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила перед его началом, что крах евро был бы крахом Европы. В Казахстане совершено нападение на съемочную группу оппозиционного видеопортала stan.tv. С травмами госпитализированы оператор и журналист. Белорусские власти выслали из страны корреспондента московского комсомольца Игоря Кармазина, который приехал в Минск писать репортаж о белорусских политзаключенных. Турция, борющаяся с последствиями сильного землетрясения, заявила, что примет международную помощь. Как всегда отмечу, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами, репортажами, мнениями экспертов и многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. Программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии моя коллега Александра Вагнер. Александр, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Одна из наиболее обсуждаемых международных тем сегодня, конечно, это саммит глав государств и правительств Европейского Союза и Еврозоны. Публикаций на эту тему в западной печати очень много, конечно, не так ли?
Да, да, это является темой номер один практически во всех международных изданиях. Но пока на саммите не приняты конкретные решения, и все находятся в ожидании предварительной информации о результатах обсуждения, газеты размышляют о том, удастся ли при помощи предложенных мер спасти Евросоюз от финансового кризиса. Напомню, что на обсуждение вынесены три способа решения экономических проблем – списание части долгов Греции, реструктуризация банков и увеличение антикризисного фонда Евросоюза. Газета «Индепендент» ставит под сомнение, что это способно предотвратить стагнацию. Цитирую. «Любые утверждения, что кризис можно преодолеть, безнадежно преждевременны. Вместо того, чтобы называть предложенные меры всесторонним решением, лучше было бы говорить о начале процесса выхода из кризиса. При этом, конечно, нельзя не учитывать влияние готовности европейских политиков решать проблемы. Фондовые рынки стабилизировались практически сразу после первых заявлений о том, что соглашение возможно. С другой стороны, даже мощь антикризисного фонда помочь в данном случае не способна. Еврозона, как единое целое, могла бы справиться с долгами. Но проблема заключается в том, что критический уровень долга всего у нескольких стран. При этом инвесторы не очень верят, что более сильное государство еврозоны поддержит более слабых и в будущем. Высказывания европейских политиков пока не рассеяли эти страхи, поэтому единственным логическим способом сохранения евро является более тесный финансовый союз». Конец цитаты.
Саша, а интеграция в рамках Европейского Союза – тема, способная вызвать довольно бурные дискуссии. Достаточно вспомнить, как в некоторых странах ЕС критиковали Лиссабонский договор, заменивший так и непринятую конституцию, ну, в Чехии, например.
Да, вы правы, Александр. В ЕС довольно много евроскептиков, но Германия, зная об этом заранее, настаивает на продолжении интеграционных процессов в Евросоюзе. Этой теме посвящена статья в газете Financial Times. В ней изложены предложенные Германией способы достижения интеграционной цели. В первую очередь речь идет о выборе президента ЕС прямым голосованием и создании Европейского валютного фонда по аналогии с МВФ. Цитирую статью Financial Times. Эти предложения с большей долей вероятности заставят некоторые страны Евросоюза встревожиться, особенно Францию и Великобританию, которые и так раздражаются при любом упоминании о поправках в Лиссабонское соглашение. Ведь Германия предлагает, кроме прочего, ввести автоматические санкции в отношении стран еврозоны, нарушающих бюджетную дисциплину. Конец цитаты. Эти предложения, как надеются в Германии, удастся вынести на обсуждение уже в декабре этого года, и вполне возможно, что в ближайший год они будут одобрены.
Несмотря на критику других стран Евросоюза, кстати, эти меры вполне могут помочь предотвратить в будущем кризисы, подобные греческому. В случае с Грецией дефицит бюджета и огромные внешние долги привели страну почти к банкротству.
Да, так думают и некоторые западные журналисты, особенно после прочтения статьи специального корреспондента газеты «Индепендент» в Афинах. Патрик Кокборн пишет о том, как сегодня живется грекам, и рисует довольно безрадостную картину. Его статья начинается с рассказа одного из священников православной церкви об участившихся случаях воровства. На днях у него прямо из храма вынесли золотой крест, а чуть раньше иконы. Официальный уровень безработицы в Греции сейчас составляет более 16%, хотя специалисты говорят, что эта цифра выше. Если раньше гуманитарные организации, раздающие бесплатные обеды, кормили в основном бомжей или наркоманов, то сегодня за бесплатной едой приходят целыми семьями, родители вместе с детьми. Но даже тот, кто имеет работу, не всегда получает зарплату. Греки считают, что не только безработица, но и высокие налоги резко снизили общий уровень жизни. Многие семьи не способны регулярно оплачивать даже счета за коммунальные услуги.
Я думаю, Александра, что сочувствие к грекам все-таки сейчас не самая, я бы сказал, такая важная тема для остальных жителей еврозоны, но, тем не менее, давайте мы с вами хотя бы единственно им посочувствуем. Спасибо. Напоминаю, Александра Вагнер познакомила нас с некоторыми публикациями в свежей западной прессе. Мы продолжаем программу «Время свободы». В Московском городском суде присяжные сегодня выносят вердикт по делу об убийстве футбольного болельщика Юрия Волкова в июле 2010 года. Он погиб в драке с уроженцами Кавказа, как и позже Егор Свиридов. Этот случай стал первым в ряду, получившим широкий общественный резонанс. Однако до суда дело дошло позже, чем дело Свиридова. За процессом следит сейчас моя коллега Марьяна Тарачешникова. Она с нами на связи. Марьяна, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Александр. Перед присяжными поставлено всего 7 вопросов, но судя по тому, что они остаются в сыщичной комнате уже более 3 часов, коллегия не пришла к единому мнению и приступила к голосованию по просьбе потерпевших, заявлявших о том, что в их адрес поступают угрозы. Мосгорсуд рассматривал дело за дверями. Не исключено, что и вердикт присяжные огласят в закрытом судебном заседании, так что о результате голосования журналисты узнают со слов участников процесса. В деле об убийстве футбольного болельщика Юрия Волкова 2 обвиняемых – Ахмед Пашидаев и Бекхан Ибрагимов. По версии следствия, именно они спровоцировали конфликт, в результате которого был убит фанат «Спартака» Юрий Волков. Считается, что Айдаев нанес ему ножевое ранение в грудь, оказавшееся смертельным. Ножевые ранения получили и двое других участников драки из компании Волкова. Айдаев и Ибрагимов свои вины не признают. Многие наблюдатели считают, что именно действие, точнее бездействие, как утверждали болельщики следователей, занимавшихся этим делом, привело к жестокой реакции со стороны фанатского сообщества, когда спустя полгода после инцидента на Чистых прудах в драке был убит еще один футбольный болельщик Егор Свиридов, а подозреваемые по этому делу были отпущены. Кстати, один из тех, кого первоначально следствие подозревало в убийстве Юрия Волкова, Магомед Сулейманов, избежал уголовной ответственности, несмотря на его чистосердечные признания и раскаяние. И раскаяние следователи посчитали, что молодой человек оговорил себя. Ну, а теперь мы дожидаемся вердикта присяжных, который должен быть вынесен в ближайшие часы. Александр?
Марьяна, благодарю. Напоминаю, что с нами на связи была Марьяна Тарачешникова. Марьяна, мы в следующем части нашей программы также будем ждать вашего выхода в эфир. Продолжим «Время свободы», и сейчас у нас очередной репортаж из специального цикла корреспондента «Радио Свобода» в Кировской области Екатерины Лушниковой под названием «Русская провинция». Каждый год 30 октября в России отмечают День памяти жертв политических репрессий. С каждым годом людей, лично пострадавших от сталинского или гитлеровского тоталитаризма, становится все меньше. Сейчас в основном это так называемые дети ГУЛАГа, то есть те, кто попал в концлагерь, нацистский или советский, еще ребенком. С февраля 1938 до середины 60-х годов одним из крупнейших исправительно-трудовых лагерей системы ГУЛАГа был Вятлак, располагавшийся в Верхнекамском районе Кировской области. В его лагерях одномоментно содержались 15-20 тысяч человек. О детстве за колючей проволокой вспоминают жители Кировской области Велта Лапинч и братья Пшеничные.
Я только помню Польшу, когда нас туда привезли. Детей в разные стороны отбирали у матерей детей. Если попадали евреи, даже грудных детей и все прочее, тут же и убивали.
Владимир Пшеничный стал узником нацистского концлагеря, когда ему было 3 года. Брату Ивану исполнился год. Вместе с бабушкой детей из украинского села Владимировка, что в Николаевской области, отправили в специальный лагерь в Польшу, где у славянских детей брали кровь для нужд германской медицины.
Не знаю, каким чудом мы остались в живых, но одно знаю. Нас забрала одна семья немцев, которым бабушка моя отдала свою кровь. Мы были как рабы.
В качестве хорошего удобрения для садов и полей немецким фермерам эсэсовцы выдавали костную муку. Только потом крестьяне узнали, что это были человеческие останки.
Там сад был большой, и никто не ел этот сад. Яблоки.
Фрукты никто не ел.
Сами немцы не ели. Узнали, что на это, на человеческих.
Весной 45-го, когда на Германию стали наступать советские войска, нацисты отступали в западную зону под прикрытием женщин и детей.
Те в атаку пошли, и эти в атаку. Механики, водители танков, советских танков, солдаты, десант, они 3 суток, они свой народ давили. Вот эта страсть мне в глазах, такой ад прожить. Весну 45-го я никогда не могу забыть.
Весной 45-го братья Пшеничные из одного лагеря попали в другой. Эшелоны из Германии с освобожденными людьми, пожелавшими вернуться на родину, шли на север.
Когда миновали Польшу, эшелоны развернули на север. В крупных станциях останавливали, выгоняли людей. собирали там местных жителей на севере. Вот, мол, видите, это враги, это предатели. Многие понимали, удивлялись. Но, мол, дети-то почему? И когда узнали, что будут детей отбирать, многие женщины своих детей умертвляли при помощи подушки. Ночь сонных.
Братья Пшеничные вместе с мамой и бабушкой были определены в лагерь поселения в Архангельскую область.
Пригнали в бараках ни печи, ничего, ни одежи. Кто выжил, кто не выжил. Если женщины не выполнили норму, значит, хлеб не давали. По 2 часа на морозе стояли. Мы дети родителям ходили, помогали, уже постарше. Можем, не можем, сучки рубили, на немецких лошадях тролевали лес. Как только не издевались над нами чекисты. Извините меня, извините, кто будет слушать. У меня осталась в душе ненависть.
В общей сложности Иван и Владимир Пшеничные пробыли в лагерях нацистских и советских 17 лет. Сейчас от российского правительства они получают 526 рублей каждый месяц, как пострадавшие от политических репрессий. От германского правительства не получают ничего. Им не удалось собрать необходимых документов. 2500 рублей 2 раза в год получает от фонда Солженицына другая малолетняя узница ГУЛАГа Велта Лапинш. Во время ареста ей было 15 лет.
У нас танцевальный кружок был, преподаватель Сотера Балета приходил. Ну, и она с нами подзанималась и ушла, мы остались, придуривались еще, остались обовики. Ну, а 2 тумбы стояли, одна Ленин, Сталин, бюст стояли. Мы там бегали, и задела я рукой эту тумбу, фанерная тумба легкая. Бюст свалился и разбил. Ну, а что, испугались мы все, нас 17 человек было. Пошла я к коменданту училища, говорю, Лидия Николаевна, так и так. Разбила я нечаянно без Сталина. Где я? Ну как где? В актовом зале я. Пойдем посмотрим. Пошли. Ну, она говорит, иди спать. А 2 часа ночи меня арестовали.
Велту Лапинш, тогда жительницу Риги, обвинили в антисоветской агитации, осудили на 8 лет лагерей. Большую часть срока она отбывала в дальневосточном лагере. Поет Людмила Кононова. Эта песня посвящена ее деду, погибшему в лагере, и, конечно, всем другим узникам сталинских и фашистских лагерей.
Да, не видела я, да, не ведала я, как костюми дорогих засевались поля, как стонала по детям родная земля. Да как жены и матери выли, когда их по ночам уводили.
Видеорепортаж корреспондента «Радио Свобода» Екатерины Лушниковой о детях ГУЛАГа смотрите на сайте свободанews.ру в разделе «Видео-фото». Окончание цикла «Русская провинция» через неделю, 2 ноября в эфире и на сайте «Свободы». Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 16:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня вспоминают 130 жертв трагедии в театральном центре на Дубровке, произошедшей 9 лет назад. Родственники погибших намерены добиваться принятия в России закона о статусе жертв терактов. Германское бюро международной правозащитной организации Amnesty International призвало российские власти освободить Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, признанных узниками совести. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что не намерен оставаться за рубежом и обязательно явится на допрос в качестве свидетеля по делу о хищениях в Банке Москвы. В Брюсселе сегодня открываются саммиты стран Еврозоны и Европейского Союза. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила перед его началом, что крах евро был бы крахом Европы. Окончание военно-воздушной операции НАТО в Ливии, очевидно, будет отложено. Встреча представителей стран-членов Союза, намеченная на сегодня, перенесена на пятницу. В Казахстане совершено нападение на съемочную группу оппозиционного видеопортала stan.tv. С травмами госпитализированы оператор Асан Амилов и журналист Аркен Бесенов. Белорусские власти выслали из страны корреспондента московского комсомольца Игоря Кармазина, который приехал в Минск писать репортаж о белорусских политзаключенных. В Пермском крае «Единая Россия» проверяет заявление сотрудников следственного изолятора города Кудымкар о том, что их якобы принуждают вступать в партию. В Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении министра культуры республики оперного певца Аскара Абдаразакова. Его подозревают в растрате бюджетных средств. Турция, борющаяся с последствиями сильного землетрясения, заявила, что примет международную помощь. В Сирию прибыла посредническая делегация Лиги арабских государств. В Белграде найдены две похищенные более 3 лет назад картины Пабло Пикассо. Мы продолжаем «Время свободы», и настало время для беседы с главным редактором нашего сайта Людмилой Телень. Адрес сайта, напоминаю, свободанews.ру. Людмила, здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Саша. Ну, я оттолкнусь от новостей. Действительно, сегодня мы вспоминаем жертв Нордоста, и наши корреспонденты поработали не только в жанре видео и текстового репортажа, но и в жанре фоторепортажа. О том, как сегодня в Москве вспоминают жертв Дубровки, можно увидеть на главной странице «Радио Свобода» в фотогалерее. Кроме того, я бы обратила внимание на обновление в разделе «Блогеры Свободы». Здесь очень любопытно, любопытный блог ученого-шпиона, в кавычках, бывшего заключенного Игоря Сутягина, который сейчас живет в Лондоне, является нашим постоянным блогером. В этом посте он заступается за другого ученого-шпиона, опять-таки ставлю эти слова в кавычки, и тоже блогера «Свободы» Валентина Данилова. Он анализирует свой собственный опыт и анализирует ту ситуацию, которая сложилась вокруг Валентина Данилова. Вы можете это увидеть в разделе «Блогеры свободы». Я напоминаю вам, что на нашем сайте есть такая функция, как опрос. Мы интересуемся вашим общественным мнением, и сейчас наши пользователи голосуют, у них большой выбор, они голосуют так, как будто бы выборы, парламентские выборы в России состоятся в ближайшее воскресенье. Пока лидируют две графы: голосование за партию «Яблоко» и предложение «не ходить на выборы». Вы еще можете поучаствовать в голосовании, оно по-прежнему идет, и довольно большое количество людей уже высказали свою точку зрения. И, наконец, о наболевшем, о новом дизайне сайта «Радио Свобода». Я понимаю, что вы к нему еще не привыкли. Много вопросов, много недоумения, кто-то ловит ошибки, но вместе с тем и много положительных оценок тех изменений, которые произошли на сайте «Радио Свобода». Я по-прежнему отвечаю, мне кажется, очень добросовестно и очень быстро на ваши вопросы в статье, которая называется «Новый дизайн сайта «Радио Свобода. Книга жалоб». Пожалуйста, у кого есть вопросы, предложения, мы не пройдем мимо ваших мнений, обязательно используем их при доработке сайта, пишите. Я всю неделю буду отвечать очень быстро на все ваши предложения.
Людмила, спасибо. Напоминаю, с нами в эфире была главный редактор нашего сайта Людмила Телень. Мы продолжаем «Время свободы». В Брюсселе сегодня состоится очередной саммит Европейского союза и саммит стран зоны евро. В общей сложности в нем участвуют главы 27 государств Европы. Можно ли ждать, что они договорятся о неких решениях, которые позволят преодолеть кризис в еврозоне? Рассказывает брюссельский журналист Виктор Анучко.
О том, что предыдущий саммит 17 стран еврозоны не примет никаких решений, а только попытается согласовать их к сегодняшнему дню, было известно заранее. А вот новая встреча 27 глав государств и правительств Евросоюза стала настоящей новостью на саммите ЕС в воскресенье. Произошло то, что должно было произойти. Напряженность между государствами валютного союза евро и остальной частью Европейского союза наконец накопилась до такой степени, что ситуацию пришлось урегулировать с созывом очередной встречи в верхах 27. В роли возмутителя спокойствия выступил британский премьер Дэвид Кэмерон, настоявший на новом совещании всего союза перед встречей 17 участников еврозоны. Сам он говорил о взаимозависимости экономик всех стран ЕС и о влиянии евро на внутренний союзный рынок. Пресса же указывала на обеспокоенность Лондона локомотивной ролью Берлина и Парижа в решении европейских экономических проблем. Впрочем, в Брюсселе на эту тему разговаривать не любят, и при попытке журналистов прояснить данную ситуацию официальный представитель Еврокомиссии Пиа Хансен заявила:
У нас два саммита. Саммит в составе 27 и саммит 17 стран. Я думаю, что ясно, кто в них принимает решение. 27 в Европейском Союзе, а в зоне евро 17. А не 2, 3 или 4 страны, что очень ясно означает. Будущее за коллегиальным подходом, который гарантирует принятие и эффективность решения. Это полностью поддерживается внутри Европейского Союза и внутри зоны евро. Конечно, что касается видения одних или других, нормально, что каждая страна, каждый руководитель имеет свои озабоченности и свою специфику национальной экономики. Но коллегиальный метод – это лучшая гарантия. Председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей объяснил журналистам, что пакет антикризисных мер, одобренный в целом предыдущим саммитом еврозоны, требовал дополнительной технической и политической работы. Не рискуя ошибиться, можно утверждать, что эта работа проходила очень сложно. Ее окружили почти полной секретностью, и официальные представители ЕС демонстрировали высший уровень изворотливости, отбиваясь от града настойчивых вопросов журналистов. Ключевым же вопросом был и остается вопрос об объемах и порядке использования Европейского фонда финансовой стабильности, главного гаранта спасения еврозоны от расползания долгового кризиса. На него официальный представитель Оля Рена, члена Европейской комиссии по экономическим и валютным вопросам, Амадеу Тардио ответил так. Дискуссии продолжаются на разных уровнях. Нельзя комментировать эти дискуссии, которые еще идут. Европейский совет в верхах и саммит еврозоны должны завершить эти дискуссии, будем надеяться, результатом. Мы в это верим. Есть сильная политическая воля европейских лидеров и институтов, и мы надеемся, что сможем в соответствующее время представить вам итог. А итог ожидается по следующему пакету мер, объявленному на предыдущем саммите. Задачи стран еврозоны в бюджетной сфере и по ускорению структурных реформ, греческий долговой кризис, ресурсы и возможности Европейского фонда финансовой стабильности, рекапитализация банков, улучшение экономического управления и усиление интеграции в зоне евро. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
В российских блогах обсуждают устриц. Семейный обед главы Росмолодежи Василия Якименко в московском ресторане, где подают вкусную еду по 1200 рублей за тарелку, застала телеведущая Ксения Собчак. При себе у нее была камера и врожденный демократизм. Ксения попросила главу Росмолодежи об интервью для журнала GQ и ехидно поинтересовалась, зачем такое сибаритство, ведь все должно быть для партии, все должно быть для наших. Якименко ответил что-то невнятное, но за него высказалась в своем блоге пресс-секретарь движения Кристина Потупчик, которая сама-то обедает в столовой на Белорусской, но зато обладает недюжинным литературным даром.
Вчера самая хамовитая барышня российской тусовки Ксения Собчак попыталась сорвать семейный обед Василия Якименко в каком-то апперклассовом ресторане, где, очевидно, постоянно ошивается в поисках тех, кого можно заставить заплатить за ее обед, или тех, кому можно попробовать испоганить их собственный обед. Я только одного не понимаю. Если это место такое уж дорогое, как это комментировала Собчак, то почему тогда туда пускают таких дешевых проституток, как она? Так вот, Собчак набросилась на Якименко с камерой, начала заглядывать ему в тарелку и стыдить за выбор дорогого места, не забывая при этом оправдываться, что ей-то сюда можно. Ксюша даже выложила отснятый ролик в Твиттер, откуда его, на удивление, быстро подхватили СМИ. Правильно, это ведь горячая новость, практически эксклюзив. Оказывается, люди ходят в рестораны и едят в них.
Кристина Потупчик слукавила. Понятно, что интерес российских блогеров к обеденным привычкам главы Росмолодежи вызван отнюдь не кулинарным интересом, а чисто политическим. Не так давно в интервью телеканалу «Дождь» пресс-секретарь нынешнего премьера Дмитрий Песков заявил, что в дорогих московских ресторанах, где вкусная еда стоит 1200 рублей за тарелку, обедают исключительно недовольные мудрой политикой нынешней власти. Удивление Собчак понять можно. Если недоволен даже Якименко, то куда же катится власть? Один из вариантов ее будущего описал блогер Иван Давыдов. Он реагирует на затеянный в столице процесс огораживания здания администрации президента. На закрытой территории окажется памятник 17-го столетия, церковь Троицы в Никитниках, негодует архнадзор. Иван Давыдов не разделяет негодование.
Это ведь зависит от точки зрения. Сегодня, допустим, окруженная забором территория – это место, в которое трудно пробраться, а завтра – место, из которого непросто выбраться. И хорошо, что некоторых граждан собирают в огороженном месте. Может быть, через несколько лет граждане не только на церковь Троицы будут приходить любоваться, но еще и на рычащих хищников, отделенных от нормальной России непреодолимым забором. Те, кто посердобольней, станут швырять им за забор куски сырого мяса, а прочие просто наблюдать за драками и случками. В общем, надо бы еще и думу забором внести, мне кажется.
Полковник Каддафи, даже похороненный в секретном месте в пустыне, продолжает занимать англоязычную благосферу. В блогах журнала Foreign Policy Дэвид Риф утверждает, что, узнав о гибели Каддафи, правительства западных стран не могли не вздохнуть с облегчением.
Каддафи просто-напросто слишком много знал. Помимо чистого бреда и необоснованных обвинений, мы услышали бы массу интересных вещей о его тесных связях с французским президентом Николя Саркози и британским премьером Тони Блэром, узнали бы много нового о его сотрудничестве с западными разведслужбами по вопросу о борьбе с терроризмом и с Европейским Союзом по вопросу об ограничении миграции с берегов Ливии. Услышали бы о предоставлении крупных контрактов западным нефтяным и строительным компаниям. Ему было бы что рассказать, потому что сотрудничество было широким.
В блогах The Monkey Cage профессор международных отношений Калифорнийского университета в Сан-Диего Барбара Уолтер объясняет, почему загнанный в угол полковник так и не попытался бежать из Ливии.
Как это ни удивительно, но ответ один – Международный уголовный суд. Раньше диктаторы с удовольствием рассматривали возможности миграции. Чем оставаться и продолжать борьбу, лучше провести остаток жизни в достатке и роскоши в таких прекрасных и спокойных местах, как Париж или Багамы. Все это ушло в прошлое, когда начался процесс ратификации Римского статута. Теперь диктатор может попытаться убедить Францию, Британию, Венесуэлу, Мексику или Испанию разрешить у них поселиться, но поскольку все они ратифицировали статут, переехать туда все равно, что добровольно передать себя в руки Международного суда. Каддафи мог попытаться найти убежище в странах, еще не ратифицировавших Римский статут, например, в США, на Кубе, в Зимбабве, Судане или Саудовской Аравии. Но эти страны либо не согласились бы его принять, например, США или Саудовская Аравия, либо не были бы способны его защитить. Сколько еще продержатся режимы Кастро или Мугабе? На сколько лет в этих странах мог рассчитывать Каддафи?
О будущем соратников Каддафи, сейчас находящихся в заключении в Ливии, рассуждает в правом блоге Lawfare юрист Роберт Чисни.
Держать их в заключении, не предъявляя обвинений, можно было только во время войны и сразу после, пока правительство не решит, кого будет преследовать за военные преступления, а кого отпустит. В теперешних обстоятельствах этот процесс может затянуться, но даже когда будет решено, кого следует судить, перед каким судом они предстанут, какую-то роль может сыграть Международный уголовный суд, но все случаи он разобрать не сможет. Перед ним предстанут лишь высокопоставленные чиновники, а основную массу процессов будут вести сами ливийцы. Но как? Все говорят, что существующие уголовные суды в Ливии абсолютно нефункциональны. Опять же встанет вопрос о профессиональной пригодности судей и адвокатов, слишком тесно связанных с прежним режимом. Эти вопросы еще долго будут оставаться головной болью для новых ливийских властей.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» работала сегодня Ольга Серебряная. В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня вспоминают 130 жертв трагедии в театральном центре на Дубровке, произошедшей 9 лет назад. Германское бюро международной правозащитной организации Amnesty International призвало российские власти освободить Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, признанных узниками совести. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что не намерен оставаться за рубежом и обязательно явится на допрос в качестве свидетеля по делу о хищениях в Банке Москвы. В Брюсселе сегодня открываются саммиты стран Еврозоны и Европейского Союза. В Казахстане совершено нападение на съемочную группу оппозиционного видеопортала «Стан-ТВ». С травмами госпитализированы оператор и журналист. Белорусские власти выслали из страны корреспондента «Московского комсомольца» Игоря Кармазина, который приехал в Минск писать репортаж о белорусских политзаключенных.
свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Почему список Магнитского не примут во Франции?
Комментарии экспертов.
Правозащитник Валентин Гефтер о правилах ведения войны со злом.
Право автора.
Валентин Барышников о науке и церкви.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к новостям экономики. Государство может сократить финансирование институтов модернизации российской экономики, одного из главных проектов действующего президента Дмитрия Медведева. Эксперты согласны, что одними лишь инновациями и нанотехнологиями проблему ее роста решить не удастся. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Российское правительство планирует заметно пересмотреть свое отношение к одному из наиболее приоритетных для нынешнего главы государства Дмитрия Медведева проекту модернизации национальной экономики. Как сообщает газета «Ведомости», в следующие три года будут сокращены бюджетные расходы на все институты, созданные для продвижения этой идеи. В частности, речь идет о президентской комиссии по модернизации и одобренных ею проектах, о государственной корпорации «Роснано», а также о фонде «Сколково». Впрочем, глава последнего Виктор Виксельберг эти утверждения журналистов уже опроверг.
Все это вранье. Нам обещана сумма 85 миллиардов на 4 года. Она подтверждена в бюджете. Общий объем проекта остается быть порядка 170 миллиардов рублей на ближайшие 3 года. Доля частных инвестиций растет, и объем притока средств в реализацию этого проекта тоже увеличивается.
Такое заявление Виктор Виксельберг сделал в среду в Москве на международном форуме «Роснанотех», основной темой которого стала дискуссия о задачах институтов развития и формировании спроса на инновационные разработки. О том, что такой продукт в России уже есть, на заседании говорил и глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс, приведя в пример аккумуляторы для электромобилей.
Хорошо известно, что дискуссия об электротранспорте ведется уже многие годы. Хорошо известны проблемы электротранспорта. И хорошо известно специалистам, что базовая сегодня, самая главная точка преткновения – это аккумулятор. Совершенно ясно, что традиционные аккумуляторы, щелочные аккумуляторы не способны решить задачи, которые предъявляет электротранспорт. Литий-ион – это новое поколение. В ноябре этого года мы пускаем крупнейший в Евразии завод, который будет выпускать литий-ионные аккумуляторы нового поколения. Параллельно с пуском завода разрабатывалась и сама автомобильная техника.
Пример использования продукции «Роснано» в национальной автомобильной промышленности на форуме также представлен. Это «Лада Калина» с электроприводом за 1,5 миллиона рублей. В целом, как отметил вице-премьер правительства Сергей Иванов, объемы выпуска инновационной продукции в России будут расти. Однако, по его словам, главной проблемой этих проектов до сих пор остается спрос.
Только предприятия, созданные при участии «Роснано», до конца 2011 года произведут продукции более чем на 20 миллиардов рублей. Напомню, что согласно планам правительства Российской Федерации, к 2015 году объем производства нанопродукции предприятиями, в которые инвестирует «Роснано», должен составить не менее 300 миллиардов рублей, а суммарный объем производства нанопродукции в России должен приблизиться к 900 миллиардам рублей. Именно поэтому сегодня ключевым вопросом повестки дня становится востребованность инновационной продукции со стороны различных отраслей российской экономики.
С тем, что в стране сегодня существует недостаточная востребованность новых технологий и инновационных продуктов, согласен руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич. Причиной же этого он считает недостаточную активность правительства.
Для инвестиций в высокотехнологичные проекты требуется прежде всего спрос на продукцию научную внутри страны. У нас сейчас такой спрос очень низкий, и это главная причина того, что у нас низка инновационная активность. Правительство у нас пытается активизировать предложение инноваций, ничего не делает для создания спроса на них.
Иначе говоря, увеличение спроса на инновационные разработки в России, по мнению экспертов, напрямую связано с общей инвестиционной привлекательностью национальной экономики и созданию в ней благоприятного делового климата. Отчасти это подтвердил и глава фонда «Сколково» Виктор Виксельберг.
Важно, когда мы говорим о спросе на инновации, чтобы среда, в которой востребованы эти продукты, создавала и обеспечивала соответствующий комфорт частному предпринимателю, ученому и исследователю. Для того, чтобы он не стремился реализовывать эту свою идею где-нибудь за рубежом, в той же самой Силиконовой долине, а имел эти возможности у нас в стране.
Таким образом, сокращение бюджетных ассигнований на инновационные разработки в России пока представляется экспертам вполне логичным решением, говорит директор Института анализа предприятий и рынков Высшей школы экономики Андрей Яковлев.
Проблема в том, что при проведении опросов, интервью с людьми из нормального, обычного российского бизнеса, вполне очевидным становится то, что для модернизации российской экономики в целом, то есть не отдельного конкретного кластера, важно немножко другое. Нормальная организация бизнес-процессов на сегодняшний день в реальности дает существенно большую отдачу, чем вложение в неокры и в приобретение новых технологий. Более того, вложение в неокры и в приобретение новых технологий не имеет смысла и, как правило, будут убыточны, если не поставлены нормальные бизнес-процессы.
Сам же Дмитрий Медведев, также выступивший на форуме «Роснанотех», фактически опроверг сведения журналистов газеты «Ведомости», заявив, наоборот, об увеличении финансирования проектов модернизации экономики.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. В эфире программа «Время свободы». «Россия после выборов» – так называется одна из недавних публикаций на сайте аналитического центра Юрия Левады. Как представляют себе граждане жизнь в стране после 2012 года? Рассказывает Вероника Баде, ведущая рубрики «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
На вопрос, в каком направлении будет развиваться политическая жизнь России после 2012 года, 38% россиян ответили: будет происходить развитие демократии. 9% опрошенных говорят о восстановлении прежних советских порядков, 15% о становлении авторитаризма, диктатуры и 13% о нарастании хаоса и анархии. Четверть респондентов затрудняются с ответом. Директор Левада-центра Лев Гудков о том, как представляют себе граждане жизнь после 2012 года.
Россияне полагают, что после выборов фактически ничего не изменится. Важных для их существования и повседневной жизни моментах. Потому что растет скептическое отношение к выборам. И большинство россиян от 70 до 75% по последним данным не верят в то, что и депутаты, и кандидаты в президенты будут выполнять то, что они обещали перед выборами. И скепсис в этом отношении только нарастает. В 2007 году сомневались 70%, в этом году 75%. Некоторое недоверие или осторожный скептицизм по отношению к выборам, он переносится и на будущее. Но поскольку мы все-таки существуем в информационно управляемом пространстве, в пространстве управляемой демократии, то люди испытывают сильнейший дефицит в информации о том, что будут делать политики, как они это реально будут осуществлять, вот некоторые намеченные пункты. Люди просто не знают. Поэтому усиливается и с каждым вот замером становится все больше и больше видна одна тенденция. Люди полагают, что ничего особенно существенного не изменится.
Относительное большинство, 38% опрошенных, полагают, что после выборов 2012 года в стране будет происходить развитие демократии. Можете ли вы предположить, что их заставляет так думать?
Ну, как и в других случаях, люди, это скорее отражает их надежды, слабое пожелание о том, чтобы политическая жизнь в России развивалась все-таки в направлении демократии. Но реально здесь никакой ясности нету, и преобладает разброс мнений, который говорит о том, что никакой определенности, никакой авторитетной точки зрения в представлениях россиян не сложилось.
Ну, насколько я
я понимаю, ведь и сейчас очень многие считают Россию демократической страной.
Да, именно путинская политическая система считает, что это все-таки движение некоторой в сторону демократии. Это любопытная вещь. Чаще об этом говорят полярные группы, как самые молодые, так и самые пожилые россияне. Ну, пожилые, понятно, они сравнивают это с советским временем и все-таки отмечают значительное улучшение. Молодые же рассматривают вот все заявления нынешнего руководства страны как один к одному, то есть как принимает их за чистую монету. Они очень слабо включены в политику, их политика не интересует, и поэтому они удовлетворяются тем, что есть.
Тем не менее, в каких областях жизни люди более всего хотели бы перемен после президентских выборов?
Ну, это в тех областях, которые больше всего их заботят и которые они считают самыми главными проблемами. И это вот, собственно, и есть претензии, которые они предъявляют правительству. Это, прежде всего, продолжение экономических и политических реформ, соответственно, развитие экономики. Надеются на это 68%. Но, опять-таки, надеются с некоторой осторожностью. Полагают, что скорее будет происходить, чем определенно будет происходить. Баланс между надеждами и сомнением почти равен в таких областях, как укрепление, там, скажем, уважения прав человека и соблюдение норм частной жизни, отказ от вторжения государства в частную жизнь человека. Лучше всего обстоит дело в тех областях, которые далеки от повседневной жизни россиян, и которые россияне не могут так компетентно оценить. Это, прежде всего, область международных отношений, где россияне считают, что все будет улучшаться. И так хорошо, и будет улучшаться. Но это явный результат пропаганды и ограниченности информации.
Это был директор Левада-центра Лев Гудков. Напомним, что исследования, о которых идет речь, центр провел по своей инициативе в октябре этого года по репрезентативной всероссийской выборке среди 1600 человек. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Коротко интересные темы следующего часа. Когда в России будет создана, наконец, комиссия по десталинизации? Предвыборная ситуация в Киргизии. Наше эксклюзивное интервью с бывшим премьер-министром Бельгии Ги Верховстадтом. А также... 35 лет назад в обиход советских граждан вошло понятие «рыбный четверг». На свет появилось знаменитое постановление ЦК КПСС и Совмина. И, разумеется, конечно же, мы вернемся к печальной траурной дате, к годовщине теракта на Дубровке. И вас ждут некоторые другие репортажи и наши постоянные рубрики. Слушайте «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Произошло то, что должно было произойти.
Путин сквозь зубы признал, что они обязаны выполнить решение.
Петербургские оппозиционеры даже не пытались согласовать свою акцию с городскими.
Мы ждали почти 48 часов. Она была спасена почти через 48.
Насколько мне известно, сначала глава Совета Фетовы выпустил...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.